Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с народной артисткой России Ларисой Трухиной и в завершение нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. Микрофона священник Андрей Спиридонов. В числе евангельских притч, притча о сеятеле имеет особое значение. Распространение Слова Божьего в этой притче уподоблено труду обычного сеятеля. Впрочем, в большинстве евангельских притч Христос использует образы из самой обыденной жизни, которые понятны для слушающих Слово Божие, что в наши дни, что 2000 лет назад. Правда, в евангельском контексте той или иной притчи в обыденные образы или обстоятельства привносится новый смысл, благодаря чему сам Господь указывает слушающим его, что необходимо для спасения или какие обстоятельства спасению способствуют. Так в притче о сеятеле характерной деталью является то, что семя сеется не мерою, без расчета, с максимальной щедростью, почему и падает в самых разных местах. Иное упало при дороге и было потоптано, а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием и выросло терния и заглушило его, а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод. С точки зрения обыденной это не вполне разумно. Зачем же бросать семена не только в заранее подготовленную почву, но и на камень, и при дороге, и в тернии? Но это с точки зрения обычной. Семя же Слова Божьего даруется всем людям, и тем, кто готов его воспринять, и тем, кто по разным причинам рано или поздно отвращается от исполнения воли Божией. «Вот что значит притча сия, — говорит Господь, — семя есть Слово Божие, а упавшее при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Заметим, что всем дает Господь возможность воспринять спасение. Везде Господь старается действовать к духовному благу человека, и на каменистых местах, и в тернии, и при дороге. Только в собственном смысле тем или иным благоприятным или, напротив, тернистым и каменистым местом является сердце человека, той самой почвой, на которой может завянуть, а может возрасти плод христианской веры. Как это и в каком качестве в нашем сердце происходит, зависит не только от Бога, но и от нашего выбора.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж».
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз известная певица, народная артистка России Лариса Трухина. Добрый день, Лариса.
Добрый вечер тому, кто в нашем дому. Добрый вечер, святый вечер. Здравствуйте.
Замечательно, замечательный голос, замечательные слова. жизнеутверждающие, духоподъемные. Я хотел сказать, что прозвучала русская народная песня «Над Москвой заря занималась». Старинная песня, может быть, 19 века, в исполнении Ларисы Трухиной. И сегодняшний наш разговор посвящен судьбе русской народной песни. По ходу разговора будут звучать некоторые песни, уже часть из них очень широко известны, некоторые не столь широко известны. Песни в исполнении Ларисы Трухиной с аранжировками. Но все-таки хотелось поговорить о русской народной песне, понять, что это такое, какие смыслы в ней заключены. Потому что Лариса Трухина, кроме того, что она профессиональный исполнитель, народная артистка России, она еще занимается изучением русской песни и даже идет работа уже, по-моему, близка к завершению над кандидатской диссертацией, посвященной этой теме. Лариса, а в какой стадии работы уже? Писать научные исследования тяжелее, чем петь, или легче?
Я бы не стала сравнивать два этих вида работы, потому что интересно и то, и другое, и чем больше познаешь, тем по-другому начинаешь петь. Потому что не выстрадаешь песню, особенно народную, ее не споешь. Нужно выстрадать. И вот сидя в архивах, глядя на труды людей, которые действительно собирали по крупицам и фольклор, и народные песни наших прекрасных авторов, открывая для себя те песни, которые сейчас у нас в народе называются народными, они, оказывается, имеют своих авторов. Их имена были стерты многие годы, а хотелось бы, чтобы правда восторжествовала.
Лариса, вот то, чем вы сейчас занимаетесь, ваше исследование, это что-то новое? Вы прокладываете какие-то новые пути в науке, фольклористике, или все-таки идете вслед за гигантами, за титанами, потому что русской песней занимались и в XVIII веке уже, и в XIX веке, и в начале XX, и в XX веке были, конечно, великие исследователи, и очень много издано было. Кстати, даже в военные годы, послевоенные годы выходили сочинения, выходили собрания русской песни. Я помню свою молодость, свое детство, мне лет 5 или 6, и огромный том такой, темно-зеленый, может, вы помните, «Русская народная песня» он назывался. И что там только не было, и разбойничьи песни, и обрядовые, и свадебные, и любовная лирика. Единственное, там не было духовной песни, к сожалению. Ну вот в советские времена не приветствовался этот жанр, не было ни кантов, ни духовных стихов. Уже позже, в перестроечные годы, вышли первые сборники, может быть, были какие-то и другие, я помню, в 90-м, 91-м, по-моему, годах Советская Россия выпустила 2 тома достаточно объемистых. Но все-таки расскажите про вашу работу.
В русской песне, как известно, заключена история всего народа. И говорить о том, что много написано, наверное, было бы очень смело, потому что сколько бы мы ни писали на эти темы, все равно находятся новые, неоткрытые пробелы какие-то, которые нужно заполнять. Конечно же, я не стала бы заниматься работой, если бы я знала, что кто-то из предшественников написал уже об этом. И мне было важно сидеть в архивах, находить работы. Хочу сказать, что моя работа больше построена на именно архивных материалах, а не на исследованиях других авторов. И поэтому мне важно еще для того, чтобы другие идущие за нами поколения исполнителей народных песен, которые к радости моей сейчас получают и образование, так как возможности, чтобы их бабушки научали народной песне, нет. Ну, может быть, где-то и есть, сохранилось, но что ж греха таить, уже идет поколение бабушек, воспитанных совершенно на другой музыке, на музыке советских времен, и уже песни такие, «Какой цветет калина», становятся народными.
Они фольклоризировались. Разные варианты появляются.
Да, да. И получаются разные варианты, и по-разному поют, и забывают авторов, что меня тоже не радует, потому что помнить людей, которые создавали произведения, нужно. И вот буквально недавно, открыв книгу Соколова, посвященную русскому фольклору, это наш великий исследователь Борис Соколов, я увидела, значит, очень интересную такую заметку. Он акцентирует внимание свое на том, что профессор Розанов открыл, что известная песня «Шумел, горел пожар московский», о которой мы говорим, что это песня русская народная,
Сказал, что она авторская. Да.
У нее есть автор, автор известный. Это тоже Соколов. Это был поэт середины XIX века, который написал стихи, но какие-то обороты литературные, высокие обороты, видимо, народу не совсем были привычны для исполнения. Он это сделал на свой лад, сделал более просто, более доступно. И в некоторых местах некоторые строфы просто изменены и поются как русская народная песня.
Давайте еще одну русскую народную песню поставим в исполнении Ларисы Трухиной «Хорошо пастух играет». Замечательное произведение. В русской песне, вообще говоря, очень много пластов, много очень заключено, потому что некоторые песни ведут свое начало из глубины веков. Были разные варианты, действительно, менялась мелодия, менялись слова, какие-то куплеты уходили, какие-то добавлялись, но в этой песне заключена и душа народа, несомненно. Эта песня помогала выжить. Представляете, 18 век там, или 17 век, ни телевидения нет, ни радио, ни интернета, ни телефона, ничего нет, долгие холодные зимы, людям заняться особенно нечем, они пели, собирались в избе крестьянской, и так рождались иногда, это плод коллективного творчества, появлялись новые песни, которые передавались из поколения в поколение, и которые, конечно, помогали выстоять, помогали сохранить народную душу. Не даром же сегодня есть силы различные, темные, антирусские, которые, естественно, препятствуют тому, чтобы существовала русская песня, чтобы она развивалась, чтобы ее изучали, чтобы ее знали. Нет эфиров, очень мало. Те проекты, которые были, они в основном уже не существуют. Программы на радио, на телевидении. Только эпизодически что-то появляется, есть какой-то ближний круг авторов и исполнителей, которые допускаются. Есть квота на народную песню, как мне недавно сказали на одном телевизионном канале. Это у нас 1,5-2%. Остальное у нас звучат, конечно, песни либо попса, либо западные песни.
В архивах Курской губернии, я обнаружила, что в одном селении 300 человек жителей. Из них 250 человек – все певцы. Оказалось, что все певцы. Ну, конечно же, сейчас интернет занимает много времени. Техника, радио, всевозможной музыки очень много. И, наверное, просто люди не поют, перестали петь.
Да, исчезло вот это обыкновение встречаться, домашнее музицирование было в интеллигентской среде. В городах, в деревнях тоже собирались люди, наверное, какие-то торжества, праздники, обрядовые какие-то, может быть, мероприятия даже. И все это способствовало тому, чтобы русская песня жила. Сегодня тяжелее, но все равно поют русскую песню.
Ну, хотелось бы, чтобы была тема актуальна следующая. Я считаю, что это очень актуально в настоящее время. Чтобы выпускник средней школы знал хотя бы 10 народных песен. Или своей народности, национальности. Или знал 10 русских народных песен. Чтобы, собравшись за столом, люди могли воедино слиться в одной песне.
Замечательно. Но я думаю, что уместно поставить еще одну песню. Какую мы сейчас песню поставим?
«По Муромской дорожке».
Что, замечательная песня, великая песня. Песня в исполнении Ларисы Трухиной.
По Муромской дорожке стояли три сосны, прощался со мной милый до будущей весны. Он клялся и божился одной лишь мною жить, на дальней, на сторонке одну меня любить. Сел на коня легко, мчался в дальний край, оставил в моем сердце разлуку да печаль. Однажды мне приснился ужасный страшный сон. Нарушил клятву он, а я над сном смеялась, подругам говоря: не может это статься, чтоб мир забыл меня. Но сон мой скоро сбылся, и раннею весной мой милый возвратился с красавицей женой. Я у ворот стояла, когда он проезжал, меня в толпе народа он взглядом отыскал. Мои слезы глаза вниз опустил и понял, что навеки молодую жизнь разбил. Пойду я в лес зеленый, где реченька течет, в холодные объятия она меня влечет. Когда меня достанут с того речного дна, ты, милый друг, узнаешь, что клятве я верна. Клятве я верна.
Лариса, вот в вашем репертуаре немало русских песен, которые стали, можно сказать, русской песенной классикой, которые пели и поют многие очень исполнители. В чем сложность? Вот когда вы вступаете на этот путь, нужно же как-то отличаться чем-то. Легко отличаться от общего, может быть, общепринятого направления? Как вы поступаете? Свои аранжировки какие-то, может быть, берете, меняете немножко текст или находите какой-то вариант, который, может быть, не столь широко распространен?
Я не приверженец повторения старого репертуара. Просто классика, которая действительно и по Мурманской дорожке, и Липовековая, и другие песни, это песни, которые исполнялись до нас многими исполнителями. Замечательный исполнитель Плевицкая, замечательная исполнительница русских песен Русланова. Далее еще идет плеяда исполнителей. Но как человек по-разному дышит, так он и поет по-другому. И хотелось бы в что-то вдохнуть эту песню в себя. Я думаю, что очень важно для исполнителя прочувствовать ее, чтобы обогатить себя, свою душу, спеть ее, как ты можешь. А найдет ли она уже у слушателя отзыв, это уже второй вопрос. Но не спеть эти песни я не могла, потому что это наше прошлое, это наш золотой фонд. И, конечно же, я попробовала сделать такую работу.
Замечательно. Ну, хочется, чтобы побольше песен прозвучало. Я предлагаю поставить еще одну песню, которая также относится к русской песенной классике. Песня, которая, конечно, заставляет задуматься о судьбе России и о себе, и о том, что с нами будет, и о том, что жизнь не вечна, она приходящая, и нужно ее как-то проживать, понимая, что она не вечна. Песня под названием «Липа вековая». В исполнении Ларисы Трухиной.
твоей могилкой соловей поет. Липа
В дальнейшем планируете вы вернуться к более такой интенсивной концертной деятельности? И что планируете делать? Может быть, делать программы из народных песен? Может быть, уже накопился большой пласт произведений современных композиторов?
Я хочу сказать, что у меня в мае не было дня, где бы я не работала концерты. У меня не было ни одного свободного дня. Я работала концерты и радовала людей. Другое дело, что эти концерты были не на таких столь крупных площадках, и они не освещались средством массовой информации. Но концерты проходили, была звучала целая программа песен на патриотическую тему, новых песен, написанных к 70-летию Победы. И песни нашли отклик в сердцах слушателей, и мне было очень приятно, когда они попросили, чтобы я принесла сборники песен из своего репертуара. Уже не повторяющийся репертуар, а это репертуар произведений авторов, которые написали и посвятили песни мне. Поэтому для меня это очень важно.
Это замечательно, что выступления идут, но вот то, что я сказал, это, конечно, определяется тем, что центральные каналы, они не больно-то предоставляют свои эфиры, эфирное время
в том,
представителям патриотической
нет.
песни, народной песни. Такое впечатление, что есть вот некая «Золотая сотня», вот они вот только поют, записывают, делают.
Золотая ли? Не все то золото, что блестит.
Не все золото, что блестит, да, да. Это я, так сказать, условно сказал «золотая». Но, может быть, со временем что-то изменится в лучшую сторону. Я все-таки верю в чудеса, которые происходят. А какую еще мы песню поставим?
«Степь да степь кругом».
Хорошо, «Степь да степь кругом» в исполнении Ларисы Трухиной. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения уже не в первый раз замечательная певица, исследователь русской народной песни Лариса Трухина, народная артистка России.
Давно на
Лариса, ну вот сегодня, конечно, идет борьба. Она давно идет. Дьявол борется с Богом на Руси, а место битва сердца людей, как сказал Федор Михайлович Достоевский. Но это касается и СМИ, электронных СМИ, да любых. В общем-то говоря, огромный процент этих СМИ захвачен силами либеральными, журналистами, которые вынуждены свой талант также продавать, потому что... Это хорошо оплачивается, олигархат имеет возможность платить приличные гонорары людям, поэтому у нас 95% электронных СМИ, даже больше, наверное, 97%, это либеральные и окололиберальные средства массовой информации. Естественно, им не нужно вот это вот направление абсолютно, ни патриотическая песня, ни духовные песни, ни народная песня, им неинтересно. И те программы, которые были по авторской песне, по народной песне, они тихой сапой, потихоньку, полегоньку исчезли из эфирного пространства. К сожалению, это затронуло и государственные каналы. Или те каналы телевизионные, где более 50% акций принадлежит государству. Поэтому сегодня произошел определенная ненормальная ситуация сложилась, произошел крен в сторону так называемой попсы, эстрады, зачастую среднего уровня. Ну, как бы странная ситуация, когда русская песня представлена одной какой-то гранью. Да, она же ведь разная, эта песня. Самые разные существуют направления. Ну, вот она вот, если включить, взять пульт и начать перещелкивать и посмотреть там 40, 50 или большее количество каналов, практически мы не увидим там русскую песню. Если она там появится, то это какой-то будет вариант попсовый. Вас это напрягает, ситуация?
Я счастливый человек, потому что я застала те времена, когда на радио была редакция народной музыки и музыка народов СССР. И замечательно звучала музыка. Я могла ознакомиться и с музыкой народов, живущих на территории нашего государства. Но сейчас такой редакции нет. Я думаю, настало время, чтобы вернуть такую редакцию. Она должна появиться. Все-таки я вижу, КРЕН сейчас обратилось государство к патриотической песне, о чем показывали последние концерты, и 9 мая посвящены празднику славянской письменности. И песня патриотическая становится востребованной. Песня
учитывая
нашу
ситуацию, да?
Да, да. И поэтому я думаю, что, конечно, уже не вернуть те коллективы фольклорные, которые ушли так безвозвратно, уходят, и невозможно вернуть. Но, наверное, все-таки сейчас речь следует вести о песне доброй, о песне лирической, о песне, воспитывающей душу, а не какие-то инстинкты
пробуждающие.
Да, инстинкты другие. Поэтому я верю в светлое, я хочу верить в это. И думаю, что то, что народная песня не формат, все-таки изменит это отношение.
Дай Бог, дай Бог. Я тоже надеюсь, что
и взойдет, взойдет твоя заря, милая Россиюшка моя. Потому что без этого невозможно. Культура, народная культура, она питала многие века, она питала многие народы. И уж как питала наш русский православный народ всегда. Без этого нам не жить.
Да, и вот те песни, которые уже прозвучали, и которые вот сейчас прозвучит, я имею в виду, песня из русской песенной классики «Окрасился месяц багрянцем» в исполнении Ларисы Трухиной. Ведь эти песни мы пели, сидя за столом, когда собирались там в 60-е, там 70-е, 80-е годы. Потом этого стало меньше, меньше, меньше. Но вот та попса, которая звучит сегодня отовсюду, изо всех утюгов, со всех экранов, из всех программ, ведь они не поются, эти песни. Это вот очень такой верный признак того, что эта песня, она как-то искусственно, ее пытаются искусственно внедрить в массовое сознание, но эти попытки ничем не заканчиваются. Ну, и получается, это уже приятно. То есть организм народа, он отторгает эти произведения, чуждые его национальному духу.
Что-то отторгается, а что-то вкладывается в детские ума, и маленький ребенок идет и начинает петь какие-то такие песенки. Действительно, то, что слышит.
То, а что, ведь важно, то, что чтобы не, да, не следовало, чтобы он пел.
Да, детский репертуар, особенно детский народный репертуар, он ведь мудрый репертуар. Он не только воспитывал, он помогал ребенку быть здоровым. И всякие приговорки, и поговорки, и загадочки, и сказочки. Это же воспитывало живость ума малыша. Это тоже очень важная проблема в наше время. И хотелось бы, чтобы много было материала именно детского, настоящего. А когда маленький ребенок, я бываю членом жюри многих международных фестивалей, когда маленький ребенок выходит со взрослым репертуаром, это коробит душу. Потому что она должна выйти и петь песни согласно ее возрасту, согласно ее ощущению этого мира.
Замечательно. Ну, давайте поставим все-таки песню, которую я проанонсировал. Песня «Окрасился месяц багрянцем».
Окрасился месяц багрянцем, где волны шумели. Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал. Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал. С тобою охотно, я волны морские люблю. Дай парусу полную волю, сама же я сяду. Открытое море, где с бурей не справиться нам, в такую шальную погоду. волнам. Нельзя, почему же, дорогой мой, о прошлой минувшей судьбе? Ты вспомни, изменник коварный, как я доверялась тебе. Покрасился месяц багрянцем, где волны шумели у скал. Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал.
Лариса, ну, уже в завершении нашего разговора, эфирное время, к сожалению, не беспредельно, что вы хотели бы сказать о русской песне, о русской народной песне? Какое определение вообще можно дать русской народной песне, и насколько она важна сегодня, насколько нужна всем нам?
Русская народная песня — это жизнь, одна песня, жизнь, прожитая в 5 минут, в 3 минуты, но это прожитая жизнь. И в ней никогда не бывает легкомысленности. В ней всегда есть высокий глубокий смысл, научание, радость души и какое-то благословение на то, чтобы жить дальше. Она очищает душу, она дает силы для нового созидательного труда. И, конечно же, мне бы хотелось завершить наше вот сегодняшнее выступление такой веселой песней.
Это что были распевные, такие более грустные песни.
Да. За рубежом...
А русская песня, она разная.
За рубежом эту песню назвали «Песней альпинистов» или «Песней восхождения». А это всего лишь навсего «Я на горку шла».
Хорошо, завершим наш разговор именно этой песней. А я хотел бы призвать наших дорогих радиослушателей не забывать наши истоки, наши корни, нашу песенную классику, изучать ее, перепевать, обращать внимание не только на попсовые произведения, на эти шлягеры. Зачастую там, кстати, вполне приличного уровня вещи, но они все-таки, как один умный человек говорил, они душе не полезны. Душе все-таки полезнее другие песни. И их нужно помнить, их нужно петь, собираясь с друзьями, не просто сидеть там за столом за бутылкой горячительного, ну, пусть там стоит что-то там, 3 рюмки, но хорошо, если звучат русские песни. Это нам помогает выжить, выстоять и не сломаться во всех тех тяжелых условиях, в которых мы зачастую оказываемся. Спасибо всем. И до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня народная артистка России Лариса Трухина.
Света и добра, добрых вам песен и доброго настроения.
Уморилась, уморилась, уморилась я. наелась по цветам, уморилась, уморилась, уморилась я.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Рваный барин. Да, это был Василий Сергеевич, игравший Наполеона. «Смотри», — сказал он сукоризной Степану, — «они изорвали мне брюки». Его серенькие брюки были тронуты порядком. На правом колене висел выдранный уголок, а снизу появилась бахромка. Он, с сожалением, осматривал свой костюм, вывертывая голову и ноги. «Они изорвали мне брюки», — опять повторил он. «И был рваный! Изорвали!» — грубо отозвался Степан, подымая метлой тучу пыли. «Чай на воротах-то сказано? Не входить без звонка!» Василий Сергеевич поглядел на него долгим взглядом и покачал головой.
«Здравствуйте!» — сказал я, робко протягивая руку и расшаркиваясь. «Я вас знаю! Вы ведь представляли Наполеона?» Василий Сергеевич скинул глаза и пригляделся. «Да ну! Вот так-так!» «Те-те-те! Помню, помню! И он!» — указал он на Ваську. Слово ли «Наполеон» или рукопожатие, но Степан, должно быть, струсил. Он перестал мести, снял картуз и сказал уже мягким голоском. «Вам кого-с, собственно?»
«Хозяина, собственно!» — ударяя на «собственно», твердо сказал Василий Сергеевич. С этого и следовало начать, а не травить собаками. «Хозяина дома нет». «Хорошо. Я подожду хозяина», — садясь на крылечко, отвечал Василий Сергеевич.
«А то можно-с в садик пройти, там холодок», — предлагал Степан, который, конечно, струсил.
«Хорошо. А как приедет хозяин, доложи, что пришел Коромыслов. По делу. Они знают меня».
Он прошел в сад, а мы остались со Степаном.
«По делу. Знаем мы эти дела. По берошке, рвань коришневая».
«Он Наполеона играл», — сказал я.
«Он барин», — сказал Васька. «У него и шляпа». «Барин», — протянул презрительно Степан. «Рваный барин. Это верно. Видаль таких. Не догляди и свистнет».
«Ты! Ты!» — крикнул я. «Дурак!»
Степан насмешливо раскланялся и пустил метлой тучу пыли. «А кто из роду так?» И этим разговор и кончился. Со Степаном было трудно разговаривать.
«Зачем Василий Сергеевич?» — спрашивал отца.
Я предложил Ваське направиться в сад, пока змей подсохнет.
Василий Сергеевич сидел на скамейке под кустом бузины и крутил реденькую бородку. Должно быть, думал о чем-то. Мы остановились поодаль.
«Ну, как дела, братики?» — спросил он.
«Ничего. А вы уже теперь не представляете Наполеона?»
«Был Наполеон. Да весь вышел», — сказал он со вздохом. «В школу-то ходите?» Я сказал, что скоро поступлю в гимназию.
Так,
ну а ты, босоножка, — обратился он к Ваське, которую сильно тер ногой об ногу.
«Эх!» — лихо отозвался тот. «Я в сапожники вхожу!»
«А у вас, дяденька, сапоги каш просят», — заявил он, как знаток.
«Что сапоги?» — задумчиво сказал Василий Сергеевич.
«Вот когда здесь каша, — хлопнул он себя по лбу, — тогда плохо. А сапоги?»
«Эх, парнюга, умная у тебя рожица! Так только с сапожником и будешь, а?»
Он поймал Ваську за рукав и притянул. Посмотрел на его босые ноги с присохшей сыроватой грязью.
Да, ноги босые, грязно тело, едва прикрыта грудь. «Это я знаю!» — закричал Васька и продолжал, точно рубил котлеты. «Не стыдись, что задело это многих славных путь!»
Василий Сергеевич рукой остановил его и стал говорить знакомое стихотворение тем торжественным тоном, каким выкрикивал когда-то со сцены балагана: «Зарядить все пушки, орудия!» Помню я этот торжественный момент, когда голос плохо одетого человека раздавался в нашем тихом саду. Миром и покоем веял от всего. Безмолвие и зной, казалось, дремали под широко раскинувшимися вишнями, уже осыпанными зелеными плодами, точно из воску, сделанными шариками на проволочках. Зарывшись в пыль под кустами смородины, дремали разморенные жарой куры. Кошка спала на крыше беседки, потряхивая головой. Отбивая такт пальцем, говорил Василий Сергеевич. Босоногий Васька вдумчиво смотрел из-под лобья.
«Хозяин приехал!» — крикнул дворник и спугнул знойный покой сада.
Василий Сергеевич встрепенулся, обдернул парусинный пиджачок, поправил котелок. Лицо его насторожилось, точно он испугался чего-то. Он провел ладонью по лицу, вздохнул и пошел мелкими шажками из сада. У крыльца еще стоял отец, отдавая приказание кучеру. Завидев Василия Сергеевича, он поморщился и крикнул: «А, ты! Голова закружилась с этими делами! Не знаю, не знаю!» — с раздражением говорил он. «Боюсь я тебе дать, боюсь! Срок-то только неделя, сейчас узнал!» Он, как всегда, волновался и размахивал рукой. Василий Сергеевич молчал, опустив голову и держа котелок в руке. «Ваше дело!» — покорно сказал он, когда отец кончил. — Если не верите... И дернуло меня взять этот подряд. Уже на весь двор кричал чем-то расстроенный отец: — Архитектор не берется в такой срок, а ты еще говоришь, не верите. Ну что ты тут можешь? Что? Да говори громче, не слышу. Что?
— Я сделаю, — сказал твердым голосом Василий Сергеевич. — Можете не платить, если не сделаю.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.